Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире радио «Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – игумен Иннокентий Павлов. Здравствуйте, отец Игумен.
Здравствуйте.
А заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергей Арутюнов. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И к нам еще подъедет журналист Матвей Гонопольский. Он в пробках у нас. Тема нашей сегодняшней передачи – апокалипсис нашей жизни. Тема серьезная, и мы хотим эту тему вместе с вами, дорогие наши слушатели, обсудить. Так что звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок. Ждем ваших сообщений на наш пейджер в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Присылайте нам смски на номер +7 903 743 2801. Апокалипсис нашей жизни. Что я хочу этой темой сказать? Я хочу сказать, что последнее время, да уж и не только последнее, вообще апокалипсис стал частью нашей жизни. Достаточно пойти посмотреть какой-нибудь фильм, заглянуть в ящик телевизионный, заглянуть в свою душу, и мы увидим, что все те вещи, которые творятся, что в ящике, что в нашей душе, что на киноэкране, очень напоминает то самое откровение, которое было написано Иоанном на острове Патмос в начале нашего нового летоисчисления с рождения Христа. Апокалипсис, что это? Только ужас или тоже тема надежды? Апокалипсис, как от него скрыться или наоборот, почему от него скрываться не надо? Принять его, осознать и найти какое-то решение для себя, для своих близких, для страны и, может быть, даже для мира. Ну, мы знаем, что в последнее время тема апокалипсиса еще стала и популярна, что некоторое количество наших соотечественников спрятались в землянке, ждали конца света. Кстати, не они первые, наверное, не они последние. Много людей в нашей стране, особенно старообрядцы, считают, что конец света наступит вот при нашей жизни. Вот апокалипсис нашей жизни, это еще и тема, наступит ли апокалипсис прямо сейчас, при нашей жизни. Многие в этом уверены. Давайте мы сначала начнем с того, чтобы еще раз внимательно подумать о том, что такое на самом деле апокалипсис, а потом примерим его на примере нашей жизни, посмотрим, насколько эта тема близка нам всем. Вот, отец Иннокентий, скажите мне, пожалуйста, ведь так получается, что апокалипсис – это наиболее таинственная часть Нового Завета. Она не сразу вошла в канон, в православной церкви его не читают, как я знаю, на службах, но с другой стороны, эта таинственная книга волнует всех. Каково вот ваше личное, ваше церковное отношение к этой удивительной книге?
Ну, сначала нужно выяснить, что означает этот термин апокалипсис. Это греческое слово, которое переводится буквально как откровение. То, что Бог нам открывает. Поэтому, когда говорят, что эта книга таинственная, здесь уже некоторое есть противоречие. Наоборот, там есть символ. Это свиток. Ну, книга, но имеется в виду в форме свитка, которая, значит, закрыта семью печатями. Но Ну, 7 в еврейской, традиции – это число полноты, число совершенства, то есть полная тайна. И вот эти 7 печати открываются, и наоборот мы имеем совершенное откровение. Вот, но вот так как вы поставили вопрос апокалипсис в нашей жизни, мне сразу как-то вспомнились советские годы, когда был такой журналистский штамп «Ядерный апокалипсис», ну, как вот некая катастрофа мировой войны, которая приведет к кончине этого мира, ну, или вот вы использовали такой более архаичный термин «конец света». Ну, для, скажем, современного молодого человека это звучит немножко странно, потому что свет для него – это славянское слово, действительно, означающее мир. И, кстати, в ряде славянских языков оно, кстати, в украинском, в болгарском, сербском,
польском, да,
польском, да, оно это значение сохранило. У нас же свет – это вот то, что
лампочка,
горит. Лампочка. И, значит, в смысле, что свет погаснет. Но дело в том, что в книге «Откровения» как раз не говорится ничего о том, что вот сотворенный Богом мир исчезнет. Там вот буквальный перевод, ну, в синодальном переводе там он несколько архаично звучит, буквально «се творю все новое». На самом деле, если правильно это литературно переводить, «я все делаю новым», говорит Бог, то есть речь идет об обновлении этого мира. То есть на самом деле эта книга отнюдь не пессимистическая, не трагическая, а наоборот страшно оптимистическая. То, что, во-первых, тех, кто последовал за Христа, за Христом, есть надежда, ну и у остального мира надежда тоже есть.
Сергей Александрович, давайте мы вас сегодня будем использовать в качестве ученого, кем вы являетесь. Скажите мне, пожалуйста, есть ли полная уверенность в том, что это написал именно тот самый Иоанн, который написал четвертую часть Евангелия, или это был Иоанн Златоуст, который написал это в IV веке? Что вообще об этом можно сказать?
Вы знаете, по-моему, с абсолютной уверенностью идентифицировать авторов произведений, вошедших в Новый Завет, вообще нельзя, и этот вопрос остается спорным. Это, по-моему, вопрос не столько науки, сколько веры.
Хорошо сказано.
Да, ну, что ж поделаешь. Таков уровень наших знаний, и вряд ли он в отношении этой эпохи когда-либо изменится. Но ведь дело, в конце концов, не в том, кто это написал. Дело в том, представитель каких кругов, каких идей написал эту книгу. Эта книга, в общем-то, антиримский памфлет, и она предвещала действительно не только конец, не просто конец мира, но прежде всего конец того мира, в котором эти люди жили, то есть конец языческой античной цивилизации, которая уже изживала себя, которая неминуемо, конечно, должна была как-то закончиться, погибнуть, и вот в предвидении этой погибели создавались такого рода произведения.
Скажите мне, пожалуйста, значит, эту книгу можно считать таким социальным произведением, говорящим о конце культурной эпохи.
Да, я бы сказал, философско-социальным, потому что она в социальном, в политическом даже плане говорит о конце данной эпохи, но в более расширительном смысле она говорит об определенной обреченности, на обреченности не на гибель, а именно на реновацию, на обновление всей существующей цивилизации и вообще манеры жизни на Земле.
Отец Иннокентий, а вот скажите мне, пожалуйста, ведь вы говорите, эта книга полна оптимизма, но вместе с тем мы знаем по тексту этой книги, что должна погибнуть по крайней мере 1/3 человечества, чтобы другая выжила. Кто же те, которые должны погибнуть?
Ну, вы знаете, дело в том, что нужно ее просмотреть вообще в рамках всей новозаветной эсхатологии. И если вот с этой точки зрения смотреть, то самым важным именно эсхатологическим текстом, то есть тексте о конце истории и начале уже, так сказать, нового эона, нового века, является не даже Откровение Иоанна, а 15 глава 1 послания к Коринфянам, где тоже говорится, что будет пришествие Христа, будет первое воскресение тех, кто умер во Христе, то есть членов его церкви, затем, значит, будет длительная борьба, пока Христос Христос не положит всех врагов себе под ноги, но буквально их не победит, и тогда Бог станет всем во всех. Ну, а если взять книгу Откровения, то чем она заканчивается? Вот в этом отношении библейская традиция очень драматургична. Начинается история человечества у дерева жизни, от которого отлучаются первые люди, Адам и Ева. И история эта заканчивается, опять же, у дерева жизни, которое становится таким вот садом или бульваром, если хотите, значит, где уже, собственно говоря, возрожденное человечество обретает вот уже в этом новом духовном теле вечную жизнь. Другое дело, что в книге Откровения там есть еще картина суда и о том, что вот, значит, будет вот это озеро огненное. Но, с другой стороны, вот, скажем, видение Павла в этом отношении более оптимистическое. То есть то, что в конечном счете все равно Бог победит. Вот отец Сергий Булгаков, комментируя как раз Откровение Иоанна, говорил, что если мы признаем вечность мук, мы признаем вечность зла. То есть все равно будет победа Божия, и, собственно говоря, вот это как раз тем, кто верит, здесь действительно, это не вопрос науки, это внушает оптимизм. А что касается вот научных проблем, связанных, допустим, с авторством, с временем написания, с местом написания, ну, есть определенные представления, кстати, большинство ученых новозаветников считают, что, да, автор некий Иоанн, такой, значит, эсхатологический иудео-христианский пророк, но это не тот Иоанн, который автор Евангелия. Хотя, с другой стороны, вот предание еще второго века, связанное вот с Малой Азией, вот с этим местом, где писалось, значит, идентифицировало это именно как Иоанна, ученика Господа, которого не следует путать с Иоанном, сыном Зеведея, который вот как Поликрат Эфесский писал римскому епископу Виктору в 80-е годы второго века. Значит, ученик Господа, возлежавший у него на груди. Но это указывает на автора Евангелия. Свидетель, это указывает на писателя Откровения, потому что он говорит, что я Иоанн свидетельствую. И учителя, ну, как на автора посланий. И, правда, вот сейчас меньшинство ученых считают, что следует держаться этого предания. Некоторые там приводят чисто такие филологические аргументы, что нет, это другой Иоанн. Причем вот самый главный аргумент такой, что вот у Иоанна в Евангелии главное, так сказать, слово, это глагол верить, а вот в книге Откровения этого глагола нет, но тут разные жанры, понимаете? То есть
разные
это...
жанры. Да. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час, Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии автор-ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. К нам присоединился журналист Матвей Конопольский. Матвей, приветствую.
Здравствуйте.
Сегодня у нас в гостях, помимо Матвея, игумен Иннокентий Павлов и заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии Академии наук Сергей Арутюнов. Тема нашей передачи – апокалипсис в нашей жизни. Матвей, дело в том, что Матвей – мой товарищ по мелкому несчастью, потому что нас с ним, вместе с Матвеем, еще с некоторым количеством людей отнесли к той самой неверной интеллигенции, которая не блюдет интересы партии, не знаю уж какой. Но дело не в этом. Дело в том, что я вот тоже отчасти грешен, потому что сам написал книжку «Русский апокалипсис». Я считаю, что мы живем в стране, исторически живем в стране победившего апокалипсиса. То, что произошло при советской власти, это апокалипсис. Ну и вообще в историю России очень часто возникали ситуации апокалиптические. Вообще вот, например, русская водка – это часть апокалипсиса российского. Это страшная проблема. Есть еще вообще крепостное право, вообще отношение к крестьянам, помещиков. Масса, огромное количество, есть такие мелкие, локальные, классовые, сословные, военные и мирные апокалипсисы, которые потрясали Россию. И действительно, когда я говорю победившего апокалипсиса, это не какая-то ирония и не какая-то насмешка, это боль, потому что очень хочется, чтобы страна, вот как отец Иннокентий говорит, что все-таки в конце должна быть надежда, и это оптимистическое, и потеряв все-таки одну треть, а мы и потеряли, кстати говоря, одну треть людей, мы все-таки, в общем, должны выжить, и впереди нас ждет свет. Но я бы хотел спросить тебя, Матвей, как ты, вот, как человек, действительно хорошо ориентирующийся в сегодняшней социальной, политической, человеческой жизни, ответил бы на мой вопрос, отчего так много апокалипсиса в нашей жизни? Откуда он берется? Почему эти трагедии, которые происходят и у нас в голове, и в наших семьях, и в наших душах, и, наконец, у нас в нашей стране? Как ты видишь, вот откуда это, вот где эти зерна, почему они прорастают?
Еще раз добрый день. Понимаете, наверное, это очень справедливо, что Россия, ну и другие страны мира, каждая там по-своему, но Россия, в частности, пережила несколько апокалипсисов. Я ведь, как ехал сюда и слушал гостей по радио в машине, я думал, как определить для себя, что такое апокалипсис. Есть, конечно, это там некая такая, ну, нечто божественное, да, и какое-то обязательное там исчезновение всех нас по той или иной причине, то, ну, это сие от нас не зависит. Это уж там где-то написано, или как что-то прилетит, или какой-то вирус появится, да. Но если рассматривать...
Один уже появился, типа спита.
Да, но если рассматривать вот некую апокалиптичность российской сущности, вот бытия, апокалиптичность российского бытия, то это, безусловно, связано с двумя обстоятельствами, которые очень просто, ну, как бы, что такое русский апокалипсис? Это уничтожение либо человека, вот физически человека, да, взяли и убили, или его унижение, его растаптывание человеческой души. Вот уничтожение человеческой души, когда существует только оболочка, и она может быть важная, помпезная, награжденная орденами. Ну вот, например, апокалипсис личности, реальный пример. Это Никита Сергеевич Хрущев, который был увезен на дачу, ему было приказано вскапывать грядки. Вот апокалипсис личности.
А, как бы за его грехи, правильно?
За его грехи, конечно, когда человека куда-то вот в узилище там, да, вот что-то вот такое, или какой-то паллиатив узилища, это вот такая история. Поэтому, что вот такое русский апокалипсис? Это череда либо изничтожения под разными предлогами, просто физически населения, да, как вот...
уничтожают сами себя.
Это уже другой вопрос. Сейчас, ну, кто там уже уничтожает, а сейчас, может быть, у нас еще же передача будет, просто конечно, ты меня спросил, как я это воспринимаю. Либо, когда ты вдруг чувствуешь, что душа твоя в силу разных обстоятельств столь съежилась... Ты собою с каждой минутой значишь все столь меньше и меньше, что такое ощущение, что осталась только твоя скорлупа, а яйцо внутри кто-то выпил. И из-за этого ты просто не понимаешь, ты понимаешь, что ты будешь жив будешь, но что ты делать будешь в каких-то тех или иных обстоятельствах, совершенно непонятно. И вот пример, некий такой короткий пример, абсолютно бытовой, да, абсолютно ненаучный, вот просто пример. Я тут на Медне разговаривал, я сейчас на даче был, и разговаривали две соседки с моей женой, и одна говорила простую вещь, она говорила, что идет такое подорожание, и вот сейчас 1 числа отпустят вот эти цены, что она говорит, я даже и не знаю, как дальше жить. К этому можно относиться с большой иронией. Но если учесть, что действительно подорожание, если учесть, что твое слово, вот просто человеческое слово, вот ты говоришь, ну не надо, ну давайте этого не делать, а делают. Если учесть, что вся машина, которая вокруг тебя, работает на уничтожение твоего мнения, незамечание твоего жития на этом свете, то у тебя возникает ощущение какой-то, ну, странной, ужасной истории, которая может с тобой произойти. А поскольку, тут я делаю, так сказать, мостик к тебе, российская история в основном только этим и наполнена, вот эта апокалиптичность, то есть незамечание твоей беды и то, что на нее наступят и раздавят, и твоя жизнь далее будет невозможна, она очень сильно в силу исторических обстоятельств, в силу ментальности, она очень присуща российскому гражданину.
Интересно, интересно. У нас много звонков, но начнем с Сергея Львовича. Сергей Львович, здравствуйте, слышите нас?
Добрый вечер.
Да, ваше мнение.
Уважаемый Виктор, да. Уважаемые гости в студии «Радио Свободы». У меня два вопроса.
Пожалуйста.
Вот у меня вопрос по поводу создания творцом нашего мира. Неужели творец мог создать такой мир, который в апокалиптических событиях придет в то состояние, которое там описано? И потом он же сына своего единородного Господа Иисуса Христа послал в этот мир, чтобы мир не погиб. Вот. И еще вопрос у меня по поводу медных свитков, найденных на берегах Мертвого моря. Есть ли там указания о событиях, описанных в апокалипсисе?
Понятно.
Спасибо большое.
Спасибо, спасибо, Сергей Львович. Ну что, тогда с первого вопроса начнем.
Ну, вопрос очень интересный. Вот звонивший употребил слово «мир», ну, по-гречески «космос», и в библейской, ну, собственно, новозаветной традиции это речь идет не о мироздании, а о человеческом обществе. То есть человек создан, ну, согласно вот первой главе книги «Бытия», по образу Божьему, как Божье подобие. То есть он обладает свободной волей, он творческая личность, но он только подобен Богу, а не тождественен, потому что он не может творить из ничего, и он не самобытен, как Бог. Но и опять-таки вот перспектива, вот согласно уже второй главе книги «Бытия», это послушать Бога и иметь доступ к дереву жизни, и, соответственно, жить вечно, либо вот, значит, то, что произошло, что Адам, но Адам это в данном случае не собственное имя, а это именно название человечества, ослушался Бога, значит, прельстился через познание стать как Бог, то есть овладеть вот неким позитивным знанием, вот пошел к дереву познания, ну и, собственно говоря, получилась та история, которая получилась, и которая как раз вот ее заключительные картины находят отражение в книге Откровения. Ну вот Сергей Александрович справедливо сказал, что это действительно можно рассматривать как некий даже политический памфлет и реакцию на вот кризис греко-римской цивилизации, хотя в то же время там есть многие образы и идеи, которые явно за рамки этой цивилизации выходят. Теперь вот очень интересный был вопрос по поводу дорожания продуктов питания. Эта тема тоже отражена в книге Откровения, потому что, причем там как сказано, что вот, значит, масло не повреждай, поскольку в Малой Азии, так сказать, как раз добывалось оливковое масло, его было в изобилии. А вот с хлебом были проблемы, потому что он шел из Египта, и там иногда тоже бывали неурожаи и были перебои. Но вот сейчас человечество вступило в период акфляции, такой новый экономический термин, то есть продовольственной инфляции. Слишком много люди стали есть, и продовольствия перестало хватать. К сожалению, Россия его не производит в достаточном количестве, в котором могла, но вот отсюда происходит то, что происходит. Вот, так что здесь вот даже есть прямые параллели.
Ну, нам надо уже выходить на новости. Обалдена Ира написала нам совершенно не апокалиптический текст. Она написала: обалденный ведущий, обалденный апокалипсис, обалденный Ганапульский, я обалдеваю. Ну что же, вот такие у нас замечательные слушатели. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. У нас в гостях Иннокентий Павлов, Сергей Арутюнов и Матвей Ганапольский. Тема нашей передачи – апокалипсис нашей жизни. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге совершено нападение на участников пикета против гомофобии. После завершения акции неизвестные подбежали к участникам пикета и несколько раз их ударили. Завидев милиционеров, нападавшие скрылись. Пикет проводился в молчании. Несколько представителей секс-меньшинств сидели на скамейках в парке с заклеенными ртами и раздавали листовки. Белоруссию сегодня покинули 11 дипломатов американского посольства. Как сообщили в диппредставительстве, в Минске остались 4 сотрудника, в том числе временный поверенный в делах США в Белоруссии Джонатан Мур. На севере Москвы сегодня днем было совершено убийство. Как сообщили в правоохранительных органах, двое неизвестных расстреляли мужчину, находящегося в автомобиле, после чего подожгли машину. Нападавших ищут. В Рус-Мартановском районе Чечни в перестрелке с боевиками в пятницу погибли милиционер и военнослужащий. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики. В Харькове на востоке Украины машина сбила 6 человек, стоявших на трамвайной остановке. Все 6, в том числе 2 детей, погибли. Как сообщили в госавтоинспекции, авария произошла в пятницу вечером по вине пьяного водителя. В Москве проходит международная конференция по борьбе со СПИДом в Восточной Европе и Центральной Азии. В форуме принимают участие представители более 2000 представителей из 50 стран. Российские миротворцы, прибывшие в четверг в Абхазию, выдвинулись в районы несения службы, сообщили в Минобороны России. Москва увеличила военный контингент в зоне грузино-абхазского конфликта с 2 до 3 тысяч человек. Тбилиси называют это актом военной агрессии. Переговоры с Ираном по ядерной проблеме будут возобновлены при условии, что на время их проведения Тегеран прекратит обогащение урана, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях игумен Иннокентий Павлов, заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии РАН Сергей Арутюнов, журналист Матвей Гонопольский. Тема нашей сегодняшней передачи – апокалипсис в нашей жизни. Мы ждем ваших звонков, их много. Все равно звоните. Звоните, каждое мнение ваше мне очень интересно. Наш телефон 8 800 222 12. На пейджер нам можно посылать сообщение в Москве 96143, абонент Радио Свобода. И смски тоже, пожалуйста, шлите. Плюс 7 903 743 2801. Мы немножко сейчас вернемся к тому вопросу, который задал нам наш слушатель Сергей Львович по поводу медных свитков и их отношения к апокалипсису. Сергей, ваше мнение?
Вы знаете, во-первых, там не только медные свитки, там на разных материалах, и на коже, на пергаменте. Это обрывки текстов, но достаточно много их, чтобы составить себе представление об идеологии, об образе мышления людей, которые эти памятники оставили. Это так называемая кумранская община, может быть, не она одна, и это было направление в иудаизме той поры эссенов или ессеев. Это была группа, которая сознательно уходила от мира в отшельничество, и в самих текстах нету, скажем, прямых перекличек с апокалипсисом от Иоанна или каких-то вот таких зловещих пророчеств. Но дело в том, что вся идеология эссенов, она была апокалиптической. Они действительно ждали конца мира, они ощущали, что мир катится в какую-то пропасть, и они собирались своими общинами, они уходили от мира, ну, не так примитивно, как эти сектанты, которые там где-то в пещере заперлись в этой деревушке. Нет, это на более высоком было, конечно, каком-то философском уровне, но, конечно, все их мышление было прежде всего апокалиптическим. Так, ну, а что касается апокалипсиса России, вы знаете, не надо придавать терминам инфляцию. У нас сегодня идет инфляция всего, инфляция денег, инфляция почестей, инфляция званий, инфляция уважение, инфляция выражения уважения, всего чего угодно. Ну, инфляция, скажем, профанация и инфляция религиозности тоже идет. Не все можно называть апокалипсисом. Лишь наиболее катастрофические события мировой истории, их было немало, но не каждое трагическое событие заслуживает названия апокалипсиса.
Чтобы не было инфляции этого самого понятия.
Конечно.
Да? А
конечно.
Какие вот, для, с вашей точки зрения, вещи в истории, события, трагедии заслуживают? Ну, вот я считаю, что 37-й это апокалипсис, ты иначе не назовешь.
Да. Я думаю, что вообще сталинизм и большевизм, начиная с революции, начиная с провозглашения безбожного и богопротивного общества и до 37-го, там, ну, до начала Великой Отечественной войны, с началом Великой Отечественной войны Сталин был вынужден как-то от этого воинствующего безбожничества несколько отойти.
И то по причине того, ну, что конечно. Немцы стали использовать православную церковь против...
Ну, конечно. Вот. Но это вообще с 17 по 39 по 40 год, это было время апокалипсиса, конечно. Холокост был апокалипсисом еврейского народа, и действительно треть его была уничтожена. Ну, были другие.
По-моему, треть российского населения
да.
было уничтожено.
Ну,
какая-то
около
вот
того.
Эта цифра очень вот. Жесткая.
Да. Очевидно, это некая критическая цифра, которую еще популяция может выдержать. Когда она зашкаливает за половину, уже популяции выжить гораздо труднее. Вот. Ну, в мировой истории у многих народов были свои апокалиптические моменты. Было время, когда население Китая сокращалось тоже раза в три или в два. Ну, Китай большой, и там много разных групп, но такие периоды были. Резкого голодовок, восстаний, резкого сокращения населения. И я хочу сказать, что мы живем, безусловно, в апокалиптическую эпоху. Но это апокалипсис, грядущий апокалипсис не только России. Это апокалипсис всей нашей глобализованной, консумеристской, то есть потребительской цивилизации, которая загнала себя в тупик, которая, в общем, только и может что жрать, и жрать она начинает самое себя. И уже... Это, она начинает пожирать самое себя, потому что еды уже элементарно не хватает. Наступает не только энергетический кризис, демографический кризис, наступает продовольственный кризис. И я думаю, что в течение 2-3 веков численность населения Земли именно в результате того, что ресурсы невозобновимые будут сожраны, численность может сократиться не на 1/3, а, может быть, на порядок.
Спасибо. Давайте послушаем Александра из Москвы, он уже давно у нас. Александр, мы ждем ваших вопросов или вашего мнения по поводу апокалипсиса нашей
здравствуйте.
Жизни.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, господа.
Да.
У меня сначала, если позволите, мнение, а
пожалуйста.
Потом уже вопрос.
Пожалуйста.
Вот очень часто были эти настроения по поводу апокалипсиса, конца света и после взятия Рима варварами, и в 1000 году после Рождества Христова, и в 1236 году, когда прошло 666 лет со дня рождения Магомета. Его в Европе, как известно, считали предтечей Антихриста. Все это мне напоминает слова из фильма «Ночной дозор». Конец света. Может, еще дадут. И еще я хотел бы заметить господину Гонопольскому, что по сравнению, скажем, с Альендой и другими жертвами государственных переворотов, Хрущеву еще здорово повезло с его дачными грядками. А вопрос у меня в плане культуры. Вот посмотрите, в эпоху Пушкина, скажем, какое было отношение, к примеру, к женщине. Не так подошел, не так поклонился, все. Или сам стреляйся, или подставляй голову под пулю на дуэли. А вот если бы Пушкин оказался сейчас в нашем времени и услышал бы нашу рекламу. Мальчики, отвернитесь, а то мы купальники забыли. О, это вы их удачно забыли. Интересно, как бы он оценил нашу цивилизацию и уровень апокалиптичности нашего общества?
Спасибо, Александр. Я думаю, что я тут хочу вступить сразу на защиту Матвея. Дело в том,
что меня обидели или мне что-то сказали?
Да ничего не сказали. Дело в том, что у каждого человека, знаете, есть свой личный апокалипсис. Конечно, Аллиенде – это один апокалипсис, а Хрущев – другой. Дело в том, что степень и мера наказания, она, конечно, разнится, но тот шрам, тот удар бича, который наносит по человеку, когда он занимает один пост, а потом летит в тартарары, это тот самый удар, который каждый человек может осознать как свой апокалипсис. Тут не надо думать, что вот если только расстрелять, тогда апокалипсис, а если ранили, то не апокалипсис. Тут имейте в виду, что мы иногда травму, вот Александр сейчас говорил о женщинах, ну, так, с точки зрения, в общем, нашего традиционного морального сознания. И тут можно сказать, что эта женщина не так повернулась, не так посмотрела, я уж в купальнике она или без, это уже в данном случае, я без всякой иронии говорю, то может мужчина на всю жизнь почувствовать этот апокалипсис, конец света, если она не предложит ему вместе с ней поплавать или прожить всю жизнь вместе. Да, ты качал головой, когда Сергей Александрович говорил.
Нет, ну, безусловно, тут сказано очень много каких-то важных, правильных фраз, но я просто позволил бы себе, так сказать, со своего уровня, да, такого обывательского, чуть-чуть поспорить. А дело в том, что действительно апокалипсис для каждого человека, так сказать, свой, да. Первое, потому что нигде не написано, какой он на самом деле должен быть, да? Вот не написано, например, что если треть погибнет, это еще не апокалипсис, а если 3,8, то это уже. Поэтому воспринимаем эмоционально. Второе, вот уважаемый коллега сказал, что вот человек довел, да, как была точно сказана фраза, значит, человек загнал себя. Дело в том, что люди просто живут, они себя никуда не загоняют. Вот они живут, как умеют, да, божьи твари. Вот как понимают, так и живут. Да, делают ошибки, да, делают. Потом ужасаются, рвут на себе волосы. Да, поддерживают Сталина, поддерживали, да, единодушно поддержали товарища фюрера, понимаете. Оказалось, что он фюрер, оказалось, что он Гитлер и привел свою же страну. Да, вот... Вот такое, так вот существует, так устроен мир. Для меня, так сказать, вот эта апокалиптичность поведения, это именно процесс, а не результат. Я еще раз объясню, что поскольку никто нигде не написал, что именно, вот как выглядит этот апокалипсис, да, то, на мой взгляд, лучше его воспринимать не как какой-то результат, что вот он наступил, вот видите, вот он, ну вот же, вот видите, круглый такой, вот. И кресты, вот столько-то крестов и так далее. Надо смотреть на апокалиптичность обстоятельств, апокалиптичность, да, тут еще и не выговоришь, движение, да, вот тенденции. Она, конечно, очень тревожна. И вот почему. Если вспомнить то, что я говорил в первой части, да, то человеку, когда хорошо живется и когда спокойно, когда есть что-то незыблемое, да, вот он понимает, либо суд правильный, либо какие-то вот институты, которые помогают ему как-то, вот, в общем, отличить правду от лжи. Сейчас мы видим, как кризис личности, он с многим связан. С тем, что, во-первых, появился интернет. Уж не знаю, божье это создание или дьявольское, но все стали равны. Ты писатель? А мы тоже писатели. Тебя публикуют тиражом 3000 экземпляров, а ко мне в мою френд-ленту заходит 15 тысяч в день только почитать, чего я там пишу. Ты считаешь, что, так сказать, ты большой литератор? Меня читают, значит, я тоже литератор. А денег мне твоих не нужно. Интернет сделал всех равными. Он ввел людей в страшное конкурирующее поле, когда ты вдруг перестал собою что-то обозначать. Ты вбежал в какое-то беспрерывное... если ты хочешь быть первым, ты должен уже соревноваться, например, вот если... Прости, я просто про писателей говорю. Ну, сколько писателей в России? 150 писателей, например, да? А теперь их 150 тысяч в России, потому что каждый пишет. Если ты собой что-то представляешь, то... Это вот, так сказать, личностный вот такой вот. Да? Мы не понимаем, вот говорят, это безвкусно, а другой человек говорит, нет, это со вкусом и так далее. То есть размыты все критерии твоего поведения и так далее, и так далее.
Это личность.
Это личность. А вторая еще более...
Ты очень правильно говорил, стабильность уже общественная.
А вторая общественная, да, очень важная. Это называется кризис всех общественных, международных и социальных институтов. Когда слова ООН, когда слова ООН, это пустые слова. Когда Пан Ги Мун стоит и говорит, давайте прекратим этот конфликт, все его не прекращают. Когда Совет Безопасности выносит какое-то решение, оно не выполняется. Когда международная общественность говорит Ирану, да хватит вам делать вот эту атомную бомбу, ядерный реактор, Иран говорит, знаете, ребята, вы меня простите, вы живете своей жизнью, мы свои. Когда России, там, предположим, той же России, хотя это равная ситуация, делают какое-то замечание по правам человека, Россия отвечает, извините, мы не Запад, у нас свой путь, у нас суверенная демократия, демократия у нас. И вот, короче говоря, вдумайтесь, в какой ситуации живет несчастный человек. Он действительно несчастный, потому что, знаете, есть такое старое выражение, нигде не найдешь правды, а сейчас ее в три раза сложнее найти, потому что сюда сунься, эти говорят, что да, и говорят, судиться надо. Все время сейчас человеку объясняют, надо судиться, судиться. А мы боимся суда, хотели как-то иначе решить, не получается решить. Очень тяжело человечку, вы помните, как у классика, мрут они, вот эти человечки, понимаете, много умерло, понимаете, слабый он, ему деток кормить и так далее, ему говорят, иди в суд. Это все страшно пугает. У человека очень мало осталось защитников. Из-за этого страшный психологический пресс. И думаешь, ну все разрушилось. Так куда же мне с моей душонкой маленькой деваться? И вот получается, что лучше пойти и спрятаться в этой пещере. Вот понимаете, этот кризис, этот вызов, он страшный. Но, безусловно, сейчас еще коллеги скажут, я вижу в этой ситуации, безусловно, выход. Ну, о нем скажу позднее, просто чтобы не говорить длинный монолог.
Все-таки я еще, отец Иннокентий, я бы еще хотел вернуться к тексту «Апокалипсиса». Во-первых, вы в начале передачи сказали, что это откровение, и тем самым таинственности вроде бы не должно быть. А с другой стороны, там в этом удивительном, конечно, литературном тексте, вот уж гениальный текст, вот уж вообще написан совершенно поразительно. Если можно считать религиозный текст гениальным, то это гениальный текст. Там сказано, это первый раз божественная цензура проскользнула в этом тексте. Там сказано, что есть такая книга, которую не покажем, не дадим прочитать, потому что уж там такое. И эта книга... То есть там есть такие загадки, там есть такие образы, которые, конечно, мало нашему сознанию мало не покажутся. Я вот хотел что спросить. Откуда все-таки этот образ Христа, который... С одной стороны, конечно, действительно, мы его узнаем, это Христос, но с другой стороны, это сила, это власть, и это гнев, это яркий гнев. За что же он прогневался? Если вот Матфей говорит, да мы и так-то слабые, а что ж на нас... в чем основной грех и что, за что Бог наказывает?
Ну, здесь было поднято несколько очень интересных тем. И вот сейчас в литературе шел вопрос. Так вот, апокалиптика – это, прежде всего, литературный жанр. Жанр откровений действительно о последних судьбах. При том, что вот Сергей Александрович очень хорошо сказал о нынешнем кризисе консюмеристской цивилизации, который, кстати, был и в Римской империи. И там мы встречаем самое действительно блестящее поэтическое произведение. Причем это единственное в Новом Завете жанр ламентации, то есть плача об этой цивилизации, где уже не будет слышно голоса жениха и невесты, и кончается чем? Что там вот владыками были купцы земли, и чем они владели? Там перечисляются все те товары, которые, так сказать, приносили большой доход, и последнее – души и тела человеческие. То есть речь идет о рабстве. То есть вот эта цивилизация, с одной стороны, в одних был консюмеризм, в других было рабство. Вот, ей приходит конец. Но вот что касается, значит, еще один момент. Там и в начале, и в конце говорится, что это о том, чему предстоит быть вскоре. Ну и, естественно, с такой позитивистской точки зрения это нужно рассматривать в рамках того вот кризиса и первоначального христианства, кстати. Это вот в письмах семи церквам там это отражено. И, значит, ситуации, собственно, в котором было тогдашнее общество. Но дело в том, что вот это божественное вскоре, понимаете, Бог один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день, говорит псалмопевец. То есть это как раз позволяет действительно все это смотреть достаточно обобщенно. И вот, собственно, то, что открыто, оно еще не до конца понятно, потому что не все исполнилось, если это, опять-таки, смотреть на это глазами верующего человека. Теперь, что касается образа Христа. Прежде всего, там главный его титул мессианский – это ягненок, закланный от основания мира, то есть это тот, кто принес себя в жертву ради спасения людей. А гнев вообще это библейское выражение, ну, язык там достаточно примитивный, но это ни в коем случае не какая-то отрицательная коннотация, а это то, что это как бы первоначальный язык, исконный. Вот, это означение, значит, что означает? Наказание, заслуженное наказание. Значит, гнев и милость, вот это, так сказать, два таких антонима в библейском языке. Но, опять же, люди получают заслуженное наказание вот за то, как они жили.
Заклали
ягненка. Да, значит, на земле. И, собственно, да, что привело вот к этой жертве, она действительно вот этим ходом истории была обусловлена. Но чтобы действительно апокалипсис понимать уже именно с христианской точки зрения, здесь главное, это христианская идея, это воскресение Христа и потом всеобщее воскресение тех, кто во Христе, и потом воскресение всех. И в общем-то, вот то, что древнехристианские богословы, ну, такие как Ориген, как Григорий Ниский, называли апокатастасис, то есть всеобщее восстановление творения.
Это я понимаю, но я вот хотел бы уточнить просто вот основные грехи. Ну, там речь идет о Вавилоне и великом блуде вавилонском, и там и цари, и все. Ну, хорошо, это только тема, но не все человечество страдает этим грехом. А вообще, за что? Вот еще раз возвращаюсь к этому вопросу, потому что Матвей говорит, мы и так-то слабые, у нас все колеблется, качается. И тут еще у нас какие вот, как выделить этот грех? Это чего? Безбожие? Отсутствие чего?
Ну, понимаете, грехи, они восходят к греху Адама, собственно говоря, который решил стать как Бог, не уподобляясь Богу в любви, а овладением, так сказать, позитивным знанием. Ну, и вот
это камешек в ваш огород,
нет,
Сергей Александрович.
Нет, это не камешек в огород. Я думаю, вот Сергей Александрович лучше меня сможет рассказать, вот какие могут быть перспективы у вот этой нынешней технологической, технократической цивилизации.
Я понял. Давайте послушаем Александра из Петербурга. Он у нас долго-долго уже. Александр, только коротенько, как говорят.
Да, постараюсь минуту уложиться.
Будьте добры.
Значит, во-первых, смысл истории Бердяева. Смысл истории – это эсхатология. Вот в этом ключе нужно рассматривать апокалипсис. Значит, вторая теза действительно для христианина, что это жизнь пред жизнью вечной. Поэтому коннотация апокалипсиса исключительно светлая, а не черная коннотация. Потому что эта жизнь, это не что, это жизнь в гостинице перед жизнью вечной. Вот, господин Гонопольский, когда вы, наконец, это поймете? И третий момент. Значит, очень интересное наблюдение в интернете. Алло.
Да-да, слушаю вас.
Значит, наблюдение такое, я не могу претендовать на то, что это четкий социологический опрос. Задавался вопрос на форуме, там очень много людей отвечало. Как бы вы хотели уйти из этой жизни? В одиночестве или, так сказать, всем миром? И большинство, там, процентов 80 ответили, только всем миром хотим. Только всем миром.
Спасибо, Саша. У нас еще Дмитрий из Москвы. Пожалуйста, Дмитрий, ваше мнение и ваш вопрос.
Алло, здравствуйте. Мое мнение такое, что ни в коем случае нельзя откровение Иоанна понимать в выходящем за рамки Евангелия или пророчеств Ветхого Завета. И говорится там, что как некогда Иудея было проповедано боговедение, так всему миру будет проповедано боговедение, когда мир снова захочет распять тело Христово в лице людей, откликнувшихся детским сердцем Богу, то второго распятия не будет, и будет суд, и потому что нету третьей щеки у Господа.
Хорошо, хорошо. Сергей, а скажите мне, вот вы, как ученый, вы чувствуете божественность этого откровения, или это все-таки написано человеческой рукой? Вот честно.
Вы знаете, как человек, да. Как человек, в общем, в принципе, верующий, не воцерковленный, но верующий, я думаю, что я эту божественность чувствую, и что рукой писавшего водил Всевышний. Но как ученый я обязан стоять на позициях реализма и бритвой Оккама отсекать все излишнее, и обходиться без Бога там, где, как Лаплас в свое время, не нуждался в Боге для обоснования своей гипотезы.
Спасибо, непонятно. Вот Александр тут, значит, по поводу ООН. Разве не смешно вспоминать генсека ООН из оккупированной американской страны? Его ясно спросили, является ли объявленная натовскими оккупантами независимым законом нарушением международного права. Он, скосив глаза к носу, не мог ответить ни Б, ни М. Какая уж тут ООН. Ну, вот, что называется, тоже политический апокалипсис. Матвей, твое мнение.
Ну, знаешь, мне, может быть, впервые немного сложно в этой передаче. Дело в том, что передо мной сидят два замечательных совершенно человека, которые живут и говорят об апокалипсисе, да, совершенно в других координатах, чем я представляю себе это явление и его значение для... Не то, что значение. Ну да, ну, можно и так сказать, сейчас объясню, почему. Дело в том, что собеседники говорят о христианстве, говорят о рукописях и так далее, говорят о том, кем это написано. Я просто напомню, что у нас нет христианского глобуса. У нас есть общий глобус, на котором живут люди, которые вообще не знают, что такое христианство. Что будет с ними во время апокалипсиса, очень трудно понять. Вот они тоже будут наказаны или нет? Вот это такой, значит, а поскольку этот вопрос возникает, и ответить я на него не могу, то я попытаюсь сделать такую, значит, некую вот такой выход совершенно в другом, как я себя понимаю. Я агностик, поэтому мне об этом говорить легко. Когда мы смотрим американское кино, коего много, и вы знаете, там Армагеддон, всякое вот такое, я имею в виду, где понятие существует Армагеддона, да? Где существует какой-то апокалипсис, то есть какая-то страшная угроза, которая грозит человечеству за его, абсолютно верно сказано, неправильное поведение, но подчеркиваю, о чем он абсолютно не знал, человек. Консюмеризм, мне кажется, эта история высосана из пальца. Это те люди, которые считают, что в квартире, например, нужно иметь не 10 телевизоров, а один, чтобы что-то сохранить, какие-то полезные ископаемые, они это называют консюмеризмом. Я считаю, что это понятие бред, потому что неизвестно, сколько ты сохранишь, если у тебя будет один телевизор, а не 10. Да? Поэтому для меня это вообще вопрос необсуждаемый. Человек живет, как живет. Вот как он живет, как может, как понимает, и за это судить его нельзя. Может быть, Господь считает, что можно, но это дела Господа, в которые я вмешаться не могу, так как я слабый человек. Так вот, о чем говорят все эти фильмы? Да, это голливудская дешевая продукция. Правда, и у нас уже фильмы такие стали сниматься. Простая вещь. Человечеству предлагается... 20 секунд. Испытание, и человек вынужден найти, или человеческое общество, найти соответствующее поведение для того, чтобы смертельную угрозу, которая нависла над человечеством, преодолеть. Вот в этом смысл всех этих фильмов. И я считаю, вот это ощущение Армагеддона, которое приходит, апокалипсиса, которое приходит, это только повод для человечества выйти из этой ситуации.
Спасибо, Матвей. Спасибо за какие-то очень тонкие твои признания о том, что действительно замечательно у нас сегодня гости. Я тоже чувствую себя. Я тоже чувствую себя как человек, еще недостаточно готовый говорить на эту тему. Итак. Сегодня с 19 до 21 часа итоги недели «Радио Свободы» подводит Дмитрий Волчек. И вот, к сожалению, действительно, тема очень большая. К сожалению, нам надо завершать ее. Программа «Энциклопедия русской души» мы завершаем. Гости наши Иннокентий Павлов, Сергей Арутюнов и Матвей Гонопольский.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главное, то, что необходимо в России, это адекватная заработная плата.
По всей стране по звуке двухминутной траурной сирены израильтяне стоя почтили память жертв.
Основная борьба проходит между нынешним мэром Кеном Ливингстоном и кандидатом консерваторов Борисом Джонсоном.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир.